Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на некалькі асноўных тэмаў. Такім чынам мы пагаворым пра тое, за што заблякавалі сайт куку.орг і дзе яго тэксты цяпер можна знайсці. Як зменяць сітуацыю на мяжы біяметрычныя шэнгенскія візы? І чаму таджыцкую апазіцыянерку затрымалі ў берасці і ці могуць выслаць яе на радзіму? Ну, а спачатку больш дэталяў пра новы, на гэты раз фінансавы канфлікт Расіі з Еўропай. Расійскае кіраўніцтва разглядае захады ў адказ супраць тых краін, якія прыступілі да арышту расійскай маёмасці за мяжой у рамках выканання рашэння міжнароднага арбітражнага суду паводле пазову акцыянераў нафтавай кампаніі «Юкас». Днямі ўлады Францыі, Бельгіі і Аўстрыі арыштавалі расійскую маёмасць і актывы на сваёй тэрыторыі. Афіцыйныя расійскія аналітыкі сцвярджаюць, што арышт маёмасці з'яўляецца часткай гібрыднай вайны Захаду супраць Расіі. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў, выступаючы перад журналістамі ў Санкт-Петербургу, заявіў сёння, што пацярпелыя расійскія кампаніі маюць намер падаць пазовы ў расійскія суды, каб захапіць у адказ уласнасць замежных кампаній з дзяржаўным капіталам у Расіі.
Надеюсь очень, что здравый смысл возобладает хотя бы в отношении посольства и других дипломатических наших учреждений. Нам не придется создавать аналогичную ситуацию для посольства Бельгии в Российской Федерации.
Удакланю, што захады заходніх дзяржаваў былі прынятыя пасля таго, як у ліпені летась арбітражны суд у Гаазе пастанавіў спагнаць з Расіі на карысць былых акцыянераў «Юкасу» каля 50 мільярдаў даляраў. Расійская адвакатка Кацярына Маскаленка ў інтэрв'ю нашаму радыё выказала здзіўленне тым, што Расія адмовілася выконваць пастанову гэтага арбітражнага суду.
Расія сама выбирала судью. Это же обозначает такой момент, как легитимность этого суда. Если Россия доверила какому-то судье участвовать в этом споре в качестве независимого арбитра, значит, решение-то для нее, конечно, обязательное.
Генеральны консул Польшы ў горадні Анджэй Хаткевіч сёння запрасіў журналістаў, каб расказаць і паказаць, як будуць выглядаць біяметрычныя шэнгенскія візы.
Плюсы биометрической системы, по-моему, это то, что будет возможно точно идентифицировать человека, который пересекает границу. Поэтому это главная цель этой системы. Это еще одна из метод охраны государств системы Шенген перед какой-то нелегальной иммиграцией.
Сёння суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Віктар Казачок пастанавіў аштрафаваць пастара пратэстанцкай суполкі Царквы Божай Праабражэння Сергея Нікалаенку на 20 базавых велічыняў за правядзенне набажэнства ў арэндаваным памяшканні. Суд прызнаў набажэнства афіцыйна зарэгістраванай суполкі недазволеным масавым мерапрыемствам. Вось што кажа пастар.
У нас есть официальное разрешение на проведение богослужения в городе Гомеле. Мы зарегистрированная община. Единственное, что у нас не было согласования на проведение в центральном районе. Мы подали все документы, но, к сожалению, они к тому времени, как пришла милиция, не были подписаны. Почему-то сроки были затянуты администрации самой. Получили. Хотя на наших служениях были представители власти, представители идеологии, и они прекрасно знали, что мы там проводим, и устно они нам разрешили, они не запрещали нам этого делать.
Каля 23 тысяч жыхароў Беларусі запоўнілі дэкларацыі аб сваім прыбытку ў 2014 годзе і ўнеслі ў бюджэт краіны каля 200 мільярдаў рублёў. Такія лічбы назвала сёння журналістам намесніца кіраўніка ўправы Міністэрства па падатках і зборах Святлана Шаўчэнка. Спадарыня Шаўчэнка згадала, што пры разліках за мінулы год стаўка падатку складала 12%, а ў наступным годзе прыйдзецца плаціць ужо з разліку 13%.
Что говорить о ставках, да, вот мы говорим, вот там вот за границей вот столько налогов. Я вам хочу сказать, что ставка 13% – одна из самых низких ставок. Тем более в странах Евросоюза, если вы зададитесь целью и посмотрите, какие ставки, вы увидите, что человек до 50% платит со своего дохода налогов. У нас такого нет.
Ну і пазней, ще більш подрабязно, ми поговоримо про те, чому у Берасці затримали таджикську опозиціонерку і чому її свояки бояться, що її можуть вернути у Таджикистан.
И кроме того, девушка заявляла о том, что она чувствует на себе слежку. Это причина того, что девушка находилась в небезопасности, она ощущала на себе давление, побудила ее собрать деньги и просто сделать такой вот рывок. Если получится, то получить убежище в другой стране. И конечная ее цель была Европа. У нее это не получилось.
Ну а чему это не отрымалось, не в забаве у программы.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближей до героев.
Больше про тенденции. У Менску с працоўным визитом находится делегация Европарламенту. На передадні евродепутаты споткаліся с представниками урадовых кол Украины, а сегодня отбылася сустрэча с лидерами оппозиционных политичных партий и рухов. Про смест перамовы в свободе поведомил старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лябецька.
Добрая размова, яны поделіліся своїми уражаннями об сустрэчах, якія былі ў Міністэрстве юстыцыі, у Цэнтральнай выбарчай камісіі. Я адмыслова запытаў, ці была сустрэча з дэпутатамі, на якой тэрыторыі. Здраевскі адказаў, што яны сустракаліся толькі з прадстаўнікамі верхняй палаты, і гэта было зроблена адмыслова, таму што яны не прызнаюць беларускі парламент, ніжнюю палату, які быў выбраны грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, а верхнюю палату разглядаюць як частку адміністрацыі. Вот такое было тлумачэнне з боку Здраевскага. Яны адэкватна ўспрымаюць сітуацыю, адэкватна рэагуюць на заявы, якія былі зроблены у тым жа самым ЦВК. Там Лазавік патрасаў у паветры спісам прадстаўнікоў апазіцыі, якія з'яўляюцца крыміналітэтам, што, маўляў, каго прапануюць у камісіі апазіцыі, гэта крыміналітэт, і таму іх там сёння няма. Ну, гэта выклікало толькі усмешкі практычна ўсіх прадстаўнікоў групы, бо яны у большасці сваёй постсавецкай і постсацыялістычнай прасторы добра разумеюць. І я сам гаварю, што ну, я таксама тады прадстаўнік гэтага крыміналу, бо быў прыцягнуты неаднаразова да адміністрацыйнай адказнасці, над кнігу напісаў, знаходзячыся у турме. У Міністэрстве юстыцыі на заўвагу, што ў нас зарегістравана аж 15 партій, адзін з еўрапарламентароў з Латвіі сказаў, дык а чаму ж у вас у парламенте тады нема 10 ці 5 фракцій, на што намеснік міністра не знайшла, што адказаць. Так што людзі добра разумеюць сітуацыю. Я звярну ўвагу на тое, што трэба ўзяць пад кантроль. Гэта фармаванне ініцыятыўных груп. Мы прагназуем, што ціск будзе толькі ўзмацняцца, ён ужо ёсць сёння на асобных прадпрыемствах. Людзей ўжо вызываюць і гавораць, вы ж не ўздумайце там уваходзіць у неправільныя ініцыятыўныя групы. Другое, гэта регистрации, потому что нам вот сбор больше 100 тысяч подписей не дает гарантии, что ты будешь зарегистрованный. Ну и натурально формование комиссии и подлик голосов.
Сказал нашему раду Анатолий Лябецька. Сваякі затрыманай у Берасці таджыцкай апазіцыянеркі баяцца, што яе вышлюць назад на радзіму ў Таджыкістан. Паводле афіцыйнай інфармацыі з міліцыі Берасця, грамадзянка Таджыкістану Шабнап Худайдодава была затрыманая з прычыны таго, што яе імя фігуравала ў спісах людзей, якія знаходзяцца ў міждзяржаўным вышуку, і яна будзе экстрадаваная на радзіму, заявілі ў міліцыі сёння. Пра абставіны затрымання Худайдодава і пра арганізацыю група 24, да якой яна нібыта належыць, мы пагаварылі з супрацоўніцай таджыцкай службы Радыё Свабода Хірамон Баказада. Такім чынам, Хірамон, што адбылося ў Берасці і чаму таджыцкую дзяўчыну там затрымалі?
По информации, которую мы неожиданно получили вчера, девушка по имени Шабнам Худойдодова, имя которой для прессы ничего не говорит, была представлена в информации как член группы 24, которая была задержана. Ее имя было в межгосударственном розыске. Девушка была задержана в тот момент, когда она собиралась из своего временного места пребывания в качестве трудового мигранта в Санкт-Петербурге отправиться в Минск, чтобы подать прошение на получение убежища в УВКБ ООН. Она бежала из Санкт-Петербурга после того, как почувствовала на себе давление последние 6 месяцев. Ее мать и ее 5-летняя дочь в Таджикистане постоянно находятся под прессингом спецслужб, которые приходят к ним, которые требуют мать вернуть дочь в Таджикистан. И кроме того, девушка заявляла о том, что она чувствует на себе слежку. Это причина того, что девушка находилась в небезопасности, она ощущала на себе давление, побудила ее собрать деньги и просто сделать такой вот рывок. Если получится, то получить убежище в другой стране. И конечная ее цель была Европа. У нее это не получилось. 12 июня ее сняли с поезда, так как ее имя фигурировало в списках. В ОВКБ ООН, кстати, вчера мне сообщили, что да, они знают о ее судьбе, заявление от правозащитников у них есть, и они собираются просить МВД Беларуси дать разрешение на встречу с ней, на переговоры с ней, и если что, они должны у нее получить эту заявку на получение убежища.
Вот эту молодую женщину улады Таджикистану называют удельницей группы 24. Что это за группа?
Есть такая организация оппозиционная, которая создана недовольными действующим режимом в Таджикистане людьми за пределами Таджикистана. Это первая такая громко заявившая о себе организация под названием «Группа 24». Она была создана года 3-4 назад. Группа была основана человеком, недовольным ситуацией в Таджикистане, бежавшим из Таджикистана. Спустя 3 года после того, как он создал эту организацию и стал привлекать в ее ряды своих сторонников. В марте этого года лидер этой организации, основатель, был застрелен. Он убит.
Это ты, Умар Али Куватов.
Умар Али Куватов.
Убит в Стамбуле.
Да, он был убит в Стамбуле. После этого начались достаточно серьезные аресты, экстрадиции сторонников, активистов, которые посредством интернета выступают, поддерживают идеи этой организации. По нашей информации, не менее 10 человек уже было экстрадировано из России в Таджикистан по обвинению, и они получили очень длительные сроки. Сама организация в Таджикистане была запрещена, ей был дан статус экстремистской организации.
И все ж таки, чем эта организация так небезопасная для улады?
На самом деле власти Таджикистана достаточно щепетильно, чувствительно относятся к любого рода оппозиционным заявлениям оппозиционной активности. Группа 24, ее особенность в том, что в отличие от других оппозиционных сил, которые особенно по сравнению с теми, которые действуют внутри страны по законам Таджикистана, она более, я не хочу использовать слово радикальное, они более смело, они более дерзко ведут себя.
Ну,
изначально.
Например,
они делают очень жесткие дерзости. Заявления, что они за то, чтобы свергнуть Эмомали Рахмона.
Силовым путем в том числе.
Да, то есть они не отрицают силовые методы или пролитие крови. А этот человек, особенность этого Умара Али Куватова была в том, что он был вхож в семью президента, и они имели общий бизнес с детьми президента. Они из одного региона. И когда у них не сошлись интересы, и он почувствовал себя ограбленным, он просто бежал в Россию и стал делать заявления, которые ошарашили очень многих. Он стал выносить секреты бизнеса, которым он занимался с представителями семьи. Его личная обида перешла в его политическую борьбу. Я не могу сказать, что политически они грамотные. В октябре прошлого года они назначили через интернет дату проведения акции протеста в центре Душанбе. Любые акции протеста в Таджикистане не санкционированы, запрещены. И власти настолько были перепуганы, что они просто, во-первых, за день до самого митинга запретили эту организацию как экстремистскую через Верховный суд Таджикистана, а на следующий день сделали все, чтобы площадь, на которую должны были якобы прийти сторонники или участники протеста, она была просто пуста. Организация разрознена. Организация до сих пор сама не сделала заявление по поводу Шабнам в частности. Потому что, судя по словам правозащитников, с которыми мы говорили, они, каждый из них ощущает на себе давление, потому что их немного. И их родственники под давлением, их родственников арестовывают на границах, когда они пытаются пересекать границу. Нельзя сказать, что они сила, нельзя сказать, что они организованная организация.
Таким чином, разом с Сергеем Шупом мы распытывали супрацовницу таджицкой службы Радио Свобода Хирамон Баказада. И она рассказала, чому таджицкие улады подали у междержавный вышук на Шабнам Худайдодову. И она хотела подать просьбу про политический притулок, однако не поспела. Она была затриманная у Беларуси и зараз находится у Берости. Ну а у магілёўцаў мы сёння пыталіся, як яны ставяцца да тых беларусаў, якія просяць палітычнага прытулку за мяжой.
Я склоняюсь к тому, что такое может быть с каждым. Там уже человек сам принимает решение. Наверное, все-таки у каждого семья есть. Например, я человек верующий, но среди же верующих есть люди, которые любят антураж, карьеристы есть, которые просто идут за деньгами.
Разумеется, такие люди в Беларуси есть. Разумеется, что такие люди, наверное, и будут при этом режиме. Бывший кандидат президента Сани, который сейчас, по-моему, в Англии, если не ошибаюсь. Поздняк в Польше.
Пусть живут там, где лучше. Может быть, они просто что-то наделали. Скорее всего, авантюристы. У нас, наверное, из тех, кого преследуют по политическим мотивам, нету людей, которые могут из себя что-то присылать.
Я их понимаю. Думаю, что в большинстве своем есть в Москве. Каждый, соответственно, принимает решение такое для себя.
Это те люди, которые пошли кардинально против нашей власти. А здесь таких не любят. Как среди власти, так и среди народа. А ну потому что большинство все устраивает. Мы живем не в самой худшей стране. Кого здесь не устраивает жить, могут уезжать отсюда.
Они сами от себя бегут. Я сам не белорус, приезжаю постоянно сюда и не слышал даже намека какого-то белоруса, кто-то преследует. И что по политическим каким-то вопросам надо покидать свою родину. Это значит, не белорус, он не любит свою родину.
Они должны обеспечить безопасность самих себя и свою семью. То я считаю, если нет другого выхода, то это будет логичное решение. Если заниматься политикой, все политики должны быть находиться на видном месте и быть с народом. Очень много читал о нашей оппозиции. И только я ее вижу, когда начинаются выборы.
Отрицательно. Для того, чтобы просить политическое убежище, необходимо достаточно весомые основания. Каких-то весомых оснований для того, чтобы по политическим мотивам преследовать люди, я не вижу у нас в Беларуси.
Мне такие люди неизвестны. Полагаю, что много надуманного в том, что они говорят, эти люди. Ни принципу, ничего, так, болтовня.
У каждого должно быть свое мнение. Если что-то по какой-то причине их вынуждает принять такое решение, это, я считаю, их право. Нормально отношусь к...
Такія адказы мы пачулі сёння ў Магілёве.
З 17 червня 1944 года у вёсцы Купіск, як сцвярджае афіцыйная гісторыя, адбыўся бой паміж партызанамі і нямецка-фашысцкімі захопнікамі. У ходзе таго бою загінуў камсамолец Міхаіл Белуш, які паўтарыў подзвіг Аляксандра Матросава. А што расказваюць пра той бой жыхары Купіска? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у вёску Купіск, што ў Наваградскім раёне.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка пазней у праграме. Популярны ресурс Куку.орг, доступ да якога заблакаваны на загад Міністэрства інфармацыі, пераехаў на новы адрас Куку.io. Бадай упершыню пад абмежаванне патрапіў інфармацыйны сайт, арыентаваны на моладзевую аўдыторыю і які захоплівае тэмы, цікавыя перадусім маладому пакаленню беларусаў. За падзеямі вакол забароненага інтэрнэт-праекту сачыў наш калега Ігар Карней, які з намі на сувязі. Добры дзень, Ігар.
Добрый вечер, Алена.
Дык выглядае, што спыняць працу гэтая рэдакцыя не збіраецца.
Ну, выглядае так. Пакуль яшчэ не зразумела, якія там перспектывы, якая аглядная будучыня, ну, але сайт трымаецца, як ужо сказалі, на іншай крыху пляцоўцы Куку.io. Ну, а ўвогуле можна нагадаць, што і гэта, дарэчы, сёння згадваецца ў рэдакцыйным артыкуле на новай пляцоўцы. Так вось, кіраўніцтва рэсурсу нагадвае, што 15 чэрвеня міністр інфармацыі Лілія Ананіч сваім загадам абмежавала доступ да сайту Куку.орг. У ведамстве ў прыватнай палічылі, што публікацыя на сайце, ну, нібыта нанесена шкода нацыянальным інтарэсам. Так вось, рэдакцыя ў гэтым звязку звароце да чытачоў таксама піша, што ў Беларусі ў такую сітуацыю яшчэ ніхто не трапляў, і Куку.орг гэта першы з інфармацыйных сайтаў, ну, такіх не апазіцыйных, а агульнаграмадскіх, які заблакаваны ў адпаведнасці з артыкулам закону аб сродках масавай інфармацыі. Бо яшчэ раней медыа-аналітыкі звярталі ўвагу, што вызначэнне інфармацыі, распаўсюджанне якой здольна нанесці шкоды нацыянальным інтарэсам, вельмі размытая, і падагнаць яго можна фактычна пад усё, што заўгодна. Так вось, сёння ў размове за мной дырэктарка сайту Дар'я Мацявіна удакладніла, што ранейшая пляцоўка застаецца, бо принамсі за межами Беларусі доступ на яе бесперашкодны. А тое, што ёсць праблемы ў Беларусі, яна лічыць, што фактычна это цяжкасці такія часовыя.
Мы сохранілі хостинг, то есть он вполне может открываться у тех, кто находится за границей, или у тех, кто использует анонимайзеры, либо там оперу Turbo, ну, какие-то любые обходы, блокировки. То есть мы его сохранили. И мы будем надеяться, что мы после похода в Министерство информации восстановим наш домен, вернем его назад. Но пока мы пользуемся вот альтернативным. Планируем сегодня отнести туда письмо всеми доступными способами, чтобы максимально быстро до них дошла информация, которую мы хотим им отдать.
Игорь, ці могли бы вы удакладнить, до каких конкретно материалов, темов, змешанных на сайте КУКУ.ОРГ, Министерство информации мело претензии? И ці перенесли гэтыя материалы на новый адрес?
Сапраўды варта удакладніць, што все гэтыя матэрыялы серыі так званых забароненых тычацца падачы падзеяў Другой сусветнай вайны для Беларусі. Найперш гэта тэкст рэдактара Павла Свердлова пад назвай «Парад перамогі над сабой», а таксама тры калонкі ад Александра Кныровіча, гэта бізнэсовец, які вось прапанаваў свае аўтарскія паслугі рэсурсу. Наступныя вось тэмы «Пост дня, подзвіг аднаго, заўсёды злачынства іншага», «Чаму не трэба хадзіць у царкву», «Мы яшчэ будзем рабіць трактары, але гэта ўсё ж будзе без рэкцыі». Так вось, Дар'я Мацявіна кажа, што цяпер на згаданых артыкулах стаяць так званыя заглушкі. Ну, але ўсё-такі пераадрасацыя на іх ёсць. У якім выглядзе? Давайте зараз паслухаем.
Мы повесили заглушку, да, чтобы не было претензий к нашему новому домену, так сказать, да. Никаких юридических претензий не может быть в данном случае. Мы сохранили адреса этих публикаций, просто там висит текст, что это открыто из-за выявленных нарушений в Министерстве информации. Можно по адресу этих вот статей, просто заменив на «и», увидеть, как выглядит цензура. То есть мы там написали текст удален, потребован, ну, то есть вот саму эту картинку, то есть я тоже могу.
Ну, словом, выглядае, што рэсурс не хоча ісці на канфлікт і мае намер супрацоўнічаць з Міністэрствам інфармацыі.
Ну так, учора былі настроі больш ваяўнічыя, але вось сёння раніцай Дар'я Мацявіна зноў жа ў размове са мной паведаміла, што рэдакцыя будзе дзейнічаць усімі даступнымі спосабамі, каб да чыноўнікаў максімальна хутка дайшла інфармацыя, якую яны хочуць ім давесці. То бок сёння быў аднесены ліст туды ў міністэрства, таксама былі прадубляваныя факсавыя такія звароты і яшчэ нейкім чынам, ну так праз пошту, я так разумею, былі накіраваныя лісты. Ну, але пры гэтым рэдакцыя захоўвае сваю пазіцыю, сваё меркаванне, яны там упэўненыя, што ну такі пункт гледжання аўтара не можа нанесці шкоду інтарэсам беларускай дзяржавы, паколькі КУКУ.ОРГ сайт розных меркаванняў, там друкуецца як з гледзяча адных спажыўцоў інфармацыі, так і з гледзяча другіх. Ну то бок рэдакцыя лічыць, што ў даным кантэксце ўсё дастаткова карэктна, і калі б былі нейкія меркаванні іншых кшталту, яны б іх таксама надрукавалі. Ну але калі вось меркаваць па паведамленні на сайте Міністэрства інфармацыі, то там не допушчаецца ось такі раскід меркаванняў, і зноў жа сцвярджаецца, што ў шэрагу публікацый на інфармацыйным рэсурсе ўтрымліваецца, ось працытую, прыніжальныя выказванні ў дачыненні да дзяржаўнага свята Рэспублікі Беларусь не перамогі.
Ігар, і ўсё ж такі, каб нашыя слухачы мелі магчымасць зрабіць уласнае заключэнне, маглі б вы коратка, тэзісна наблізіць вось гэтыя самыя праблемныя артыкулы, што там такога было сказанага пра перамогу?
Ну, фактычна прэтэнзіі якбы да чатырох тэкстаў, але найбольш вось гэтых тэкстаў належыць пяру, скажам так, Александра Кныровіча. Да чаго прычапіліся? Александр Кныровіч пісаў так, што так, вялікая перамога, гэта сапраўды знакавы дзень у гісторыі любога еўрапейца, у тым ліку і для беларуса. Ну, але калі заглыбіцца ў тое, як эта перамога рабілася і што пасля перамогі атрымалі, то гэта зусім не ідылія, і зноў жа не ваенізаваць вось гэтыя дні, а зрабіць іх днямі памяці. Бо тое, што адбываецца зараз у Расіі, гэта такая агрэсіўная палітыка, якая грунтуецца менавіта на тых падзеях, але яна падаецца як ледзьве не заклік такіх новых імперскіх пашырэнняў і тэрытарыяльных у тым ліку. А ў дадзеным выпадку той жа Александр Кныровіч прапаноўвае рабіць гэта днём смутку, днём памяці па тых мільёнах ахвяраў, якія загінулі на палях вось гэтых боек.
Падрабязнасці ад Ігара Карнея. Ну, а зараз песня «Злабадзёнка». Рашэнне Міністэрства інфармацыі абмежаваць доступ да сайту КУКУ.ОРГ абмяркоўваюць героі Лявона Вольскага, Саўка ды Грышка.
Ти савка на чиїм баку, куку чи може не куку, чи може бить ти підтримаєш, чи яна альбо ана ніч.
Война святое – это факт, а почему пусть будет так? Она ніч наверху закрыла правильно куку. И так всегда тут будет с тем, кто издеется над святым. Письмо я тоже написал, чтобы закрыли этот сайт.
Для мы лепший для куку над уявить я не могу. Эх, шмат покутное куку, теперь я на твоим боку. Ку-ку-ку-ку.
Песня «Злободзёнка», а для Вона Вольскага на хвалях «Радыё Свабода». Сёння суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Віктар Казачок пастанавіў аштрафаваць пастара пратэстанцкай суполкі Царквы Божай Праабражэння Сергея Нікалаенку на 20 базавых велічыняў. Аштрафавалі яго за правядзенне набажэнстваў у арэндаваным памяшканні. Суд прызнаў гэтае набажэнства несанкцыянаваным масавым мерапрыемствам, паколькі яно не было узгоднена з адміністрацыяй цэнтральнага раёну горада. У суде пастор Николаенко не признал своей вины, а так само доводил то, что он не порушил закон, потому что его суполка, регистрованная гомельским аблвыканкамом, мает домову на аренду помешкания, но и сам он мает паперы, которые подтверждают его статус как духовника. Покарание штрафом пастор лечит порушением свободы веровызнания.
Это нарушение наших свобод в соответствии с 31 статьей Конституции, что мы можем свободно исповедовать свою веру сами и совместно с другими лицами. Мы старались быть в правовой зоне, но видите, как получилось, не совсем корректно. Очень сложно разобраться в наших законах, которые часто противоречат друг другу. На Украине, в России, там не нужно вообще регистрации церкви. Достаточно уведомить власти, что есть, а в некоторые даже можно не уведомлять. Можете спокойно собираться, молиться, проповедовать о Боге. Только почему-то в нашей стране вот есть такое законодательство, которое ограничивает наши права и свободы. Может, кому-то мы не нравимся. Христос тоже не всем нравился.
Вернік рэлігійнай суполкі спадар Станіслаў расказаў, што амапаўцы зайшлі ў залю, дзе вялося набажэнства, і пачалі адразу здымаць усіх на відэакамеру, а пасля апытвалі многіх прысутных.
Ну, они спросили, когда приходим, когда собирались, сколько раз в неделю, как бы, и задавался в конце вопрос, почему вы не ходите, ну, в обычную православную церковь, почему именно сюда? Я говорю, ну, здесь больше, как бы, раскрыто Слово Божие, мы изучаем его. Обурают, что нарушаются права человека, вероисповедание, я люблю Бога, верю в Него, почему я не могу молиться, даже там, где могу встать и помолиться.
Гомельскі праваабаронца юрыст Леонід Судаленка назіраў за разглядам справы ў дачыненні да пастара Нікалаенкі. Праваабаронца так ацэньвае нанясенне штрафу.
Уразило тое, што рэлігійная суполка, дарэчы, афіцыйна зарэгістравана гомельскім аблвыканкамам, дзеля таго, каб правесці сваё богаслужэнне, яна павінна атрымаць дазвол ад уладаў. Вось гэта мяне больш за ўсё ўразіла ў гэтай сітуацыі. Навошта гэта глупства, гэта не павінна быць у дэмакратычнай краіне, аб якой сёння кажуць нашы ўлады, сустракаючыся з замежнымі. Сёння ў Мінску, дарэчы, дэпутаты Еўрапарламенту і кажуць, як у нас усё добра, а тут пабачце, што адбываецца на месцах.
Ну, а у Віцебску чыноўнік лавіў крышнаітаў. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», непасрэдны ўдзел у затрыманні вернікаў, якія спрабавалі распаўсюдзіць сваю літаратуру на вуліцы горада, браў галоўны спецыяліст аддзелу па справах рэлігіяў віцебскага аблвыканкаму Сергей Фадзеенкаў. Пра гэта праваабарончаму цэнтру паведаміў адзін з затрыманых Александр Гранкін.
Ці прывядзе абвастрэнне ваенна-палітычнай сітуацыі ў Еўропе да вялікай вайны паміж Расіяй і Захадам? Наколькі адэкватна бакі ацэньваюць намеры адзін аднаго і пралічваюць рэакцыю на ўласныя дзеянні? Якую ролю ў гэтым стратэгічным супрацьстаянні адыграе Беларусь? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць кіраўнік праекту «Беларус Security Блок» Андрей Паротнікаў, расійскі ваенны аналітык Павел Фінгельгауэр і аналітык Цэнтральнай службы навінаў нашага радыё Брайан Уітмар.
Праскі акцэнт слухайце ў нядзелю. З 23 червня консуляти Польщі у Білорусі починають видачу шенгенських біометричних візів. З гэтай нагоди радянські журналісти були запрошені генеральним консулом Анджеєм Хаткевичем на поміжний переход Кузніца-Беластоцьке, де їм показали, як буде виглядати пересечення межі з новими візами. Там побував і наш кореспондент Михайло Корнєвич, який з нами на сувязі. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Михайло, таким чином, що зміниться тепер для громадян Білорусі при отриманні біометричної візи?
Ну, тепер кожен громадянин Білорусі, який хоче отримати шенгенську візу у Генеральному консуляті Польщі, повинен буде особисто прийти і здати відбитки пальців. Наприклад, раніше можна було отримати цю візу, здавши тільки свої документи в туристичну фірму, і вони могли все це зробити самі. І ось це головне таке істотне відрізнення, яке от вводиться.
Ну і польські поміжники так само вам демонстрували, як з біометричними візами буде проводитися пересечення межі. Чи є якісь відрізнення від того, як це робиться звичайно тепер? Чи не утвориться черги з-за цього нового введення?
Знешне, це справді виглядає якби без змін, ця процедура нова. Тому що коли раніше, наприклад, чоловік пересікав межу на власному авто, і він, не виходячи з машини, подавав свої документи, паспорт у приватності, поміжнику для перевірки. Тепер же він виходить з машини, підходить до кенця, де сидить поміжник, і там стоїть на столі сканер, і він представляє свою руку, і на цьому вся процедура скінчається. Коли чоловік їде в тягнику або в автобусі, то поміжник подходить проверять паспорт. У його у руках є такий мобільний невеличкий сканер, і він проверяє тільки один палець. Ось і все. А люди, які їздять на тірах, вони взагалі так само не виходять з кабіни свого грузовика, а просто поміжник підставляє їм мобільний сканер, і це дуже хутко проводиться.
Значить, тепер треба буде показувати паспорт і палець, коли я так зрозуміла, або
так,
тільки
так,
палець?
Абсолютно. І на окенці у поміжника висвічуються твої відбитки пальців. Основне, що цікавило журналістів, і що, до речі, дуже турбує поміжників, це ці не утворяться черги. На цей конт виказався комендант Подляска відділу охови межі, полковник Анджей Ретвінський. Він казав журналістам, що процедура може на кілька хвилин затягнутися, але, по-перше, вони дуже добре підрихтовані до цього, а по-друге, він має надію, що це не затягнеться, тому що ще мало людей буде їздити від початку з такими візами, тому це не повинно зробитися. І він сказав, що поміжники, звісно, будуть імкнутися до того, щоб нова процедура контролю проходила якнайлегше для громадян Білорусі.
І скажіть, Михайло, ще ці кожен раз, коли чоловік буде отримувати візу, йому доведеться здавати відбитки пальців?
От це так само вельми істотне питання. Просто відбитки пальців, взяті під час оформлення перший раз, будуть лічитися справжніми на протягу 59 місяців, це прикладно 5 років, і вони будуть заховуватися у системі віз і можуть повторно потім використовуватися при виробі нових візів. Істотне ще те, що діти до 12 років відбитки пальців не здають.
Розказав наш кореспондент Михайло Корнєвич. Ну, а зараз ще одне радянське інтерв'ю. Уже праз 2 місяці Андре Бьом, викладчик німецької мови з Городзенського державного університету ім'я Янки Купали, ад'їжджає у Німеччину. Тут він був усього 10 років, 5 їх у Мінську і 5 у Городні. Про те, чим лягла на серце Білорусь, як він усприймає її адмітності, і мову, і літературу, Андре Бьом розказав у інтерв'ю Радіо Свобода.
Ну, ваша цікавість до Білорусі може бути так само потлумачена тим, що, як я читав, ви порівнюєте ось Білорусі і Нижню Саксонію, що шмат подобенства є між цими регіонами.
Я колись так писав у своєму блогу, блог був ранее, да. Я думаю, що німців тяжко сюди запросити, не тільки тому, що ось вони не вірять, що таке Білорусь, і думають, що це там частка Росії, там, допустим, це там бідна країна, так само думають, звісно, многі. Тяжко тому, що ландшафт, німецький ландшафт там, білоруський, то практично не відрізнюється, скажімо так. Ну, а крім того, що ось тут мора, звісно, немає, гор, і гор немає. Ландшафт там палі, там ліси, дуже подобно.
А болоти?
Болото, на жаль, уже вельми мало, мне кажется. По их, я не знаю, как это правильно сказать, высушили. Там в советский час, конечно. Болотами немцев так само не заманишь, я думаю, сюда.
А так что можно заманить?
Озерами, например. Там есть некая инфраструктура, але, ну, там Браславское озеро, я сказал, например. Активным неким там отпочинкам, або вандровки просто по природе.
А, ну, вот вы, когда ваш первый визит был еще в середине 90-х годов, как за этот час... По-вашему, изменилась краина?
На это питание вельми тяжко отказать, бо Беларусь моцно изменилась поверховно, можно сказать. Як раз Менск, да речи. Так, постоянно тут будуют дамы у огородни так само, так на крайний отус. Городы становятся больше великими, вёски возникают, на жаль. Практично никто не хочет там застаться жить, потому там сапоны ничего нема. Вельми шмат зараз там разных кавьяни, там ресторанов. И, как мне кажется, теперь за больше доступные цены, чем ранее. Может, я помиляюсь, бо я тогда еще сам был студентом. Ну, я редко, теперь редко хожу там по ресторациям, допустим. А тогда на улице не ходил по ресторациям.
Ну, если вы кажете поверховно, а каким чином она не изменилась?
Я привожу такой пример, что мне кажется, что у родни там сочили за тем, что я роблю. И то, что это зараз было зауважено за последние годы, это шмат про что говорить, мне кажется. У Менску было не зауважено, скажем так.
Да, бо это была не вельми приемная увага.
Ну, я только удивился тому, что я ранее такого не зауважал. Так, в принципе, для меня это было не важно.
А вот, ну, как изменилась мовная ситуация, поскольку вы занимаетесь лингвистикой за этот час?
Я больше занимаюсь литературой. Мовная ситуация, наверное, изменилась трошки. Я не верю, может, я помиляюсь, я трошки. Только в таком керунку, что теперь еще меньше людей говорит по-белорусски. С одного боку. А с іншого боку, теперь уже выросло такое молодое поколение, например, которое уже сведомо и специально уживает белорусскую мову, которое этим ганорится.
Ну, ці часто вы там и на праці, и в житті доводите шуть отказы по-белорусски вам?
Ні. Ні, вельми редко. То есть дома ми розмовляємо по-німецьку і по-білоруську, до речі, з жінкою. Є шмат людей, з якими я стосуюся, сябую, які так само зі мною, і з якими я розмовляю тільки по-білоруську.
Гэты пару місяців у вас уже опошнє в Білорусі. Чим збираєтеся займатися далі?
Я вертаюся на свою родину. Я буду працювати в університеті, де я вчився, у Бохумі. Працювати не в самому університеті, але в інституті. Тест німецька мова як заміжна, тестов інститут. Коли заміжний чоловік хоче поступити у німецьку ВНУ, йому придеться доказать, показать, что он вельми добро володает немецкой мовой, и он сдает тест, дав тест немецкой мовы, как замежно. Ну, это как тофел по немецкой мове. Я буду, например, там стосоваться с людьми, которые ранее сдавали этот тест, которые потрапили по учебе в Немеччину. И я буду доследовать их лёс, скажем так. То есть, чем я не зараз занимаюсь, и чего этот тест, это, ну, это испыт, им та помог неким чином.
А мне некие связи с Беларусью затянутся у вас?
Кроме семейных? Так, так, так. Я буду вертаться сюда, я далее буду интенсивно заниматься белорусской литературой. Я буду перекладывать так само. Я давно ничего не перекладывал, але зараз хочу снова взяться за это.
И что у вас в планах?
Что мне навито перекладывать? Ну, мне вельми подобается, скажем так, творы там письменника Сергея Календа и Наталка Бабіна. Роман «Рыбин город» давно уже почав перекладывать, хочу это закончить.
Кажа нямецкі выкладчык і перакладчык Андрэ Бём. Сёння дзень памяці Васіля Быкава. Як могуць згадаць гэта прыхільнікі яго таленту, гэты дзень прыйшоў у студыю расказаць Сергей Навумчык.
Так, Алена Быкова сёння споўнілася б 91 год, і ўжо 12 гадоў яго няма з намі. За 12 гадоў, канешне, у свеце шмат што памянялася. Памянялася шмат што і ў літаратуры, і ў сістэме чытання. Гэта я кажу да таго, што вось цяпер у гэтыя дні якраз у інтэрнэце выставленыя першыя 5 тамоў збору твору Васіля Быкава. Там ягоныя аповесці і раннія, і неранніе. І могуць наведнікі гэта паглядзець.
Які гэта сайт, які адрас?
Гэта зрабіў сайт Саюза беларускіх пісьменнікаў, можна зайсці туды і там паглядзець гэты адрас. У Бычках ўжо не першы год віцебскае аддзяленне таварыства беларускай мовы ладзяць сваю імпрэзу, не будзе выключэннем. Гэты год, між іншым, віцебскае ТБМ будзе раздаваць і дыскі «Быкаў на свабодзе». Нагадаю, што мы выдалі, двойчы выдавалі дыскі, у адным з іх амаль 6 гадзінаў запісу голаса Васіля Владзімірыча, ён начытаў нам «Доўгую дарогу дадому». І сёння у Менску на ўсходніх могілках шмат хто ўсклаў кветкі да магілы Васіля Быкава. Самае галоўнае, сказаў бы, што творы Быкава жывуць, і я от бачу па інтэрнэце вельмі вялікая цікавасць мінэта ў моладзі творчасцю Быкава.
Дзякуй, Сергей. Ну і на завяршэнне тэма Быкава і яго любімая песня, якая суправаджала чытанне яго твораў на свабодзе.